Радио «Вера» представляет. Библейские чтения Великого Поста.
Книга пророка Исаии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами декан миссионерского факультета Российского православного университета, священник Стефан Демусчи. Сегодня в православных храмах на шестом часе читается отрывок из 58 главы книги пророка Исаии, с 1 по 11 стих. Давайте его послушаем.
Так говорит Господь: «Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой и с скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают.
Церковь по-разному обращается к людям, потому что в религиозной жизни, как и в жизни вообще, есть свои этапы. Если человек ничего о Боге не знает и никогда не задумывался о мировоззренческих вопросах, к нему будет обращена христианская миссия. И содержать она будет самые простые истины. Человек, который встал на путь веры и исправления жизни, открывает для себя новый мир, узнает о Боге и его замысле, открывает тайны собственной души, учится новым отношениям с близкими. Наконец, есть те, кто давно живет в церкви, и к ним обращено пасторство, то есть духовное руководство. На каждом этапе, читая Священное Писание, человек понимает его по-разному. Ему открываются все новые и новые смыслы. Кроме того, очевидно, что в самом Писании есть тексты, предназначенные для разных этапов жизни. В Евангелии Христос одни слова обращает ко всем, всех призывая к себе, другие – к фарисеям, обличая их, третьи – к ученикам, открывая им тайны Царствия Божия. Многим кажется, что если человек пришел в церковь, что-то принял на веру, что-то прочитал, совершает определенные положенные действия, то все уже сделано, все его проблемы решены. Остается теперь только, как сегодня говорят, практиковать свою веру. На самом же деле, жизнь в церкви – это динамичный процесс. Он может быть более или менее активным. Но только тогда, когда он есть, человека можно назвать действительно верующим. Как только внутреннее заменяется внешним, от религиозной жизни остается одна форма. Но форма способны лишь красиво выглядеть. Она не способна жить и сообщать жизнь другим. В сегодняшнем чтении мы слышим грозное и в то же время простое обращение Бога к своему народу, к тем людям, которые не просто давно в церкви и ко всему привыкли, к тем, кто по праву считал себя избранным, к тем, у кого был закон и кому было обещано спасение за его исполнение. Что же было не так? В чем было беззаконие? Ведь они так хотели выглядеть правильными и не оставляли закон. Они спрашивали Бога о суде и правде и желали приблизиться к Нему. Но их религиозная жизнь не давала плодов. Они все делали так, как полагалось. Но Бог не слышал их. Точнее, они не ощущали Его присутствия. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Как ни страшно об этом говорить, но это знакомое для многих церковных людей чувство, и оно было бы совершенно беспросветным, если бы Бог не ответил на эти вопрошания своего народа. Чем же, оказывается, наполнен их пост? Они своевольничают, утруждают ближних, вступают в распри. Таков ли пост, который я избрал, говорит Бог? Может быть, он в том, чтобы человек томил себя, гнул свою голову, спал на рубище? Вопрос повисает в воздухе, потому что становится очевидно, что Господь ждет от нас не этого. Но если не этого, то чего же? И Бог отвечает: «Борись с беззаконием, раздели с голодным хлеб, позаботься о бедных, одень нагого и не отворачивайся от нуждающегося». Как это просто и ясно сказано! Как очевидно, и как это далеко от того, чтобы стоять в магазине у полки с печеньем и высматривать в составе сухое молоко, от того, чтобы есть дорогую, но обязательно растительную пищу в ресторане, от тех внешних форм, о которых так переживают люди, взявшиеся поститься. Но Господь продолжает: когда ты будешь поститься правильно, тогда ты воззовешь, и Господь услышит тебя. Возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Серьезный разговор со многими давно воцерковившимися людьми показывает, что они нуждаются в так называемой внутренней миссии, в катехизации, в том, чтобы заново прочитать Священное Писание и, наконец, открыть не только форму христианской жизни, но ее содержание. На этом пути главное не зачерстветь сердцем и, преодолевая все сомнения и привычки, стремиться к подлинному общению с Богом, к живому Христу.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга Бытия.
Здравствуйте, с вами епископ Переславский и Угличский Феоктист. Давайте послушаем отрывок из книги Бытия, который сегодня за Великопостным богослужением предлагает нашему вниманию Церковь. Он содержит в себе стихи с 26 по 31, 43 главы и с 1 по 16, 45 главы.
«И принесли Иосифу братья его дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: „Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он?“ Они сказали: „Здоров раб твой, отец наш, еще жив“. Он сказал: „Благословен человек сей от Бога“. И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: „Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне“. И сказал: „Да будет милость Божья с тобой, сын мой“. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедле, ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это уста мои говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорей отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его.
Между тем отрывком книги «Бытия», который читался за богослужением вчера, и тем, который мы только что услышали, стоит разрыв в 14 глав. В контексте сегодняшнего чтения очень важен один момент из этого пропущенного отрывка. Братья Иосифа в какой-то момент увидели, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не смогли говорить с ним дружелюбно. И в результате этого они приняли решение убить Иосифа. Но за него заступился старший из братьев Рувим, который предложил просто бросить Иосифа в ров и уйти, что и было сделано. Но Иуда предложил более интересный вариант – продать Иосифа в рабство. Рувима не было поблизости, и братья осуществили на практике идею Иуды. Сегодня мы слышали, что думал Иосиф в этой связи и что он сказал своим братьям. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Здесь возникает важный вопрос. Разве за грехом братьев стоял Бог? И что было бы, если бы они не продали своего брата? Неужели бы весь их немалый род умер бы от голода в те годы засухи? Очевидно, что нет, не умер бы. Бог в силах спасти человека самыми разными путями. Но здесь путь шел через грех старших братьев. Не потому, что это был единственный путь, а потому, что Бог в силах устроить благо, в том числе и через грех. Об этом сказано и в классическом пространном катехизисе Русской Церкви, который составил святитель Филарет Московский. Вот как святитель определил промысл Божий. Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божиих, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру воспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Да, святитель Филарет выразил свою мысль в довольно тяжеловесных выражениях, но понять его можно. Бог не попускает зло для дальнейшего блага. Бог лишь исправляет зло, которое делает человек по собственной воле, и обращает совершенное зло ко благу. Собственно, именно это и случилось в истории Иосифа. Действие промысла Божия не снимает с человека ответственности за грех. Оно лишь показывает силу и всемогущество Бога, для которого нет никаких препятствий и который способен привести ко благу и через наше несовершенство.
Библейские чтения Великого Поста. Библейские чтения Великого Поста.
Книга притчей Соломоновых.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга притчей царя Соломона. С 23 стиха 21 главы по 4 стих 22 главы. Давайте послушаем.
Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносит ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.
Как всегда, премудрый царь Соломон предлагает нам целый букет афоризмов, которые указывают человеку на путь к подлинной мудрости. Сегодня хотелось бы вобрать аромат лишь некоторых из них. Уже не впервые Соломон напоминает нам об ответственности за свой язык. Слово – это величайшее оружие. Как мы помним, именно словом был создан наш мир. Слово – это одно из имен второго лица Святой Троицы, Сына Божия. А потому и Евангелие от Иоанна начинается следующими строками. «Вначале было Слово». Подчеркивая эту силу слова, один из поэтов очень точно подметил: словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Наша речь может не только воздействовать на окружающую действительность. Именно через слово может как оскверняться, так и преображаться наша душа. А потому хранить свою речь в чистоте значит охранять и свое сердце. Злая речь превращает язык в необъезженную лошадь, которая несет своего седока в погибель. Напротив, внимательный контроль за своими словами является своеобразным средством, которое помогает нам сделать свой внутренний мир чище и светлее. Как жаль, что к такому величайшему дару мы часто относимся невнимательно, в то время как то, что мы говорим и как мы это говорим, является отражением нашего внутреннего мира. Порой достаточно перемолвиться с собеседником всего лишь парой реплик, и уже примерно понятно, какой человек перед тобой и что от него можно ожидать. В этом смысле прав был Гумилев, когда писал: «Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова». Именно так скверное слово дурно пахнет и свидетельствует о пустоте и мертвенности души человека. Не только язык, но и наше лицо, наша мимика, наши жесты – все это своеобразная речь, которая так или иначе воздействует на окружающих, является инструментом очищения нашего сердца, а также отражает наше внутреннее состояние. Поэтому Соломон и говорит: «Дерзкое лицо, в котором нет стыда, в котором по отношению к окружающим мы видим лишь нахальство и вызов – это один из признаков дурного человека». Библия рассказывает, что когда Каин убил своего брата, его лицо поникло, то есть помрачилось. Можно представить себе лицо Иуды, когда он предавал Христа. О чем все это говорит? Сердце, в котором укоренился грех, на аркане тянет за собой и душу, и тело. Оставь нас Бог хоть на несколько минут наедине со своей буйной природой, мы бы в момент своими словами и самим своим видом нашли бы способ разрушить все, что нас окружает, и в придачу самих себя. А потому будем внимательны не только к тому, что говорим, но также и к любому движению, которое происходит в нашем теле и душе. Все это имеет большой смысл и значение, потому что в итоге неизбежно отзовется в вечности.
Библейские чтения Великого Поста.